Друзья мои, братья и сестры, я всех приглашаю вас опять к страницам Священного Писания. Сегодня у нас отдельная тема – обет Богу и отношение к Нему. Обет Богу и отношение к Нему. Отдельная беседа, в которой мы рассмотрим, на мой взгляд, тоже очень важный вопрос, связанный с нашей духовной жизнью, с нашим отношением с Богом. И искренне верю, что останется это в нашей памяти и поможет нам немного сориентироваться, возможно, пересмотреть некоторые свои вопросы в моих отношениях с Богом. Я приглашаю вас прочитать несколько стихов из книги «Второзаконие», глава 23, стихи с 21 по 23. Книга «Второзаконие», глава 23, стихи с 21 по 23. Моисей пишет народу израильскому: «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Оставалось около 2 месяцев для народа израильского, чтобы он после 40 лет путешествия по пустыням, проходя через испытания многими трудностями, наконец-то стал приближаться к той земле, о которой Господь много говорил его прародителям. В частности, Аврааму, это первому, кому произнесена была эта фраза: «Тебе дам эту землю». Народ израильский оказал непослушание Богу, по этой причине Бог воспитывал его, работал над ним, очень много ставил очень сложные вопросы, ситуации, давал ему серьезные испытания с тем, чтобы обратить внимание на себя, на Бога. Почему это надо было? Входя в обетованную землю, о которой он говорил, что там замечательная земля, Господь знает сердце человека, что как только он окажется в спокойно умиротворенной обстановке, то он сразу начнет забывать. Вот так мы устроены. Когда не зря поговорка гласит: так как тревога, так до Бога. Для того, чтобы выработать в народе израильском уважение к Богу, почтение, желание считаться с Ним, обращаться к Нему, Он его воспитывал, Он не дал ему возможности войти сразу в обетованную землю. Фактически, когда мы смотрим, знакомимся с географией, то расстояние, которое надо было проделать евреям из земли Гесем, где они жили в Северном Египте, где река Нил распадается на очень много рукавов, это принято называть дельта. Дельта этой реки впадает в Средиземное море. Фактически там можно было пройти за 40 дней вот этот путь. Но из-за того, что они проявили непослушание, Бог повел их через очень многие испытания для того, чтобы приучить их. И одна из главных причин вот то, что люди стали возмущаться против Бога. Он сказал так: за то, что вы возмущаетесь, вот те, которые видели чудеса Господни, когда выходили они из Египта, но они не поверили Богу, они стали протестовать, они стали возмущаться, они стали роптать. И Бог прямо сказал: вот те, кто видел чудеса мои, кто испытывал эти чудеса, ощущал мою защиту, но после этого, это очень важная мысль, но после этого оказал мне противление, вот эти люди в обетованную землю не войдут. И поэтому они 40 лет путешествовали, пока вот этот народ, воинственный народ, или, скажем, люди от 20 лет, они призывались на воинскую службу и до 60 лет. То есть пока вот это воинское, или, скажем, поколение, которое способно было быть впереди, то есть оно было главной силой общества, пока оно не вымерло, Бог не вводил их в обетованную землю. И вот они приближаются к этой земле. Остается 2 месяца. Историки говорят, что вот эта книга «Второзаконие», потому она называется «Второзаконие». поскольку идет повторение основных законов, основных положений, которые Бог дал евреям через Моисея. В частности, здесь те же самые 10 заповедей повторяются. И вот то, что мы сейчас с вами прочитали, это серьезное напоминание. Напоминание о том, перед тем, как они войдут в эту обетованную землю, как у них должны строиться отношения с Господом. То есть то, о чем мы будем сегодня говорить, оно относится не к доктринам, оно относится не к устройству общества религиозного, церкви, как хотите. Оно относится к личным отношениям с Господом, и Бог на это обращал внимание. То есть при всем том, что у вас есть закон, вы будете устраивать общество, вы будете устраивать границы вашего государства, вы будете воспитывать детей, вы будете многое-многое что делать. Но вот в то время, когда вы окажетесь в обетованной земле, вам всегда нужно помнить, что устройство общества не исключает личного приближения к Богу. И Бог на это обращает внимание. Надо прямо сказать, что в Ветхом Завете десятки-десятки раз упоминаются тексты, где встречается слово «обет», обещание Богу, обет. И только несколько случаев упоминания об этом в Новом Завете. То есть основное, где уделено место обету, это Ветхий Завет. Если задать вопрос, чем это объяснить, что в Ветхом Завете очень много говорится об обете, а в Новом его нет, значит ли это, что сегодня христиане вообще никакого отношения к обету не имеют и вообще не должны никакого обета давать? Безусловно, нет, друзья. Мы рассмотрим с вами некоторые вопросы, которые помогут нам определиться, как вот эта важная истина в моих отношениях с Богом, как она сегодня должна рассматриваться. Итак, обет Богу, отношение к Нему. Словарное значение этого слова – обещание. Обещание – клятва. Если вы возьмете обычные толковые словари русского языка, то такое значение вы там встретите. У этого слова есть библейское значение. Именно с этим значением оно встречается практически всегда, как в книгах Ветхого Завета, так и в книгах Нового Завета. Значение этого слова – посвящение себя Богу. Обет Богу – это посвящение себя Богу. Именно с этим значением оно и упоминается. Если задать вопрос, почему мы сегодня должны говорить об обете, необходимость говорить об обете Богу. Какая необходимость? Есть ли смысл в этом? Тем более, что очень многим людям сегодня приятно опираться на, вернее, ссылаться на фразу «мы не под Ветхим Заветом, мы под Новым Заветом». Поэтому, если обет и описание обета, оно присутствует исключительно, практически, большей частью в Ветхом Завете, то какой смысл нам, верующим людям, жителям Нового Завета, живущим во Христе, спасенным, запечатленным, детям Божьим и так далее, и так далее? Зачем нам нужен обет? Давайте обратим внимание, какие причины, почему сегодня мы должны говорить об обете, необходимость говорить об обете Богу. Первая очень интересная мысль, она странно немножко может прозвучить, но хочу все-таки ее озвучить. Наличие посвященной зависимости в современном обществе. Наличие посвященной зависимости. Я знаю, что у молодежи есть особый интерес, не у всех, правда, но вот нравится какой-то вид спорта. И он ночами будет не спать, но будет смотреть там матчи, там бокс, волейбол, футбол, неважно что. У него посвященная зависимость этому виду спорта. Можно говорить и о других зависимых, как любимое занятие. Вот просто нравится человеку чем-то заниматься. Он посвящен этому делу, да? Мы не замечаем, но это тоже обет. Это посвящение чему-то. Мы посвящаем время вещам. Некоторых с магазина одежного не вытянешь, все примеряет, все смотрит, и ну раз в год гардероб свой меняет. Он посвящен вещам. Он почему-то думает, что если он будет так элегантно и современно выглядеть, то это поможет ему какой-то так, все-таки стабильность в обществе или среди людей занимать. Есть посвященность и еде. Вы обратите внимание, как вот маленький ребенок, когда он проголодается, его уже ничем не остановишь, кричит «кушать, кушать, кушать», если он может уже говорить. Ну, а взрослые люди, они кричат «кушать, кушать», ну, то же самое, правда? Ну, давай, давай, где? Где любимый ресторан? Где мое любимое блюдо? Почему его сегодня нет? Почему креветок сегодня нет? Мы посвящены чему-то, обратите внимание. Мы говорим о посвященности, друзья. Если мы привязаны к чему-то. Мы не можем без этого обойтись, мы посвящены чему-то. Мы посвящены каким-то наслаждениям. Ну вот не дождусь, когда вот мой отпуск будет, когда мы поедем там на известный вот курорт, там отдохнем. Друзья, мы не говорим, что отдыхать плохо. Мы говорим о том, что человек привязан. У него есть привязанность, у него есть посвященность. Потому эту фразу мы назвали «посвященная зависимость». Мы не говорим сегодня о крайне негативной зависимости, как зависимость от по отношению определенных грехов. Как-то алкоголь, наркотическая зависимость. Где-то сегодня надо прямо сказать, открыто признают, что когда человек слишком много времени проводит с компьютером, то у него тоже зависимость. И это признано сегодня болезнью. Поэтому мы говорим о посвященности. То есть то, чему человек много времени тратит, он посвящен этому. А теперь обратите внимание, мы о Боге ничего не сказали. Мы только сказали о том, с чем мы соприкасаемся, как люди сегодня. То есть у человека есть посвященность чему-то. И тогда возникает справедливый вопрос, друзья. А как это получается? Значит, земным, второстепенным вопросом мы посвящаем себя. Второстепенным вопросом, который никак на мое спасение не влияет, но наоборот, чаще вредят мне. Мы им посвящаем время. И причем самое лучшее. И даже ночью спать не хотим. Когда речь идет о Боге, стоп, подождите, а почему мы на фоне того, что мы посвящены многим сегодня наслаждениям, занятиям, почему мы не можем сегодня говорить о посвящении Богу? Я понимаю, что я вызываю вас на логическое размышление, но это действительно, друзья, так. Наличие посвященной зависимости у современного человека, как можно сказать, хотя нейтрального ничего нет, ну, предположим так, ну, безобидно, покушать, поспать, футбольный матч посмотреть. Ну, какая здесь греховная зависимость? Конечно, я понимаю, люди могут это оспаривать. Но вместе с этим люди посвящают себя этому. Почему мы сегодня не можем говорить о посвященности Богу? Итак, необходимость говорить об обете Богу аналогическое. Первое очень важное логическое подтверждение, доказательство того, что мы обязаны говорить об обете Богу. Почему? Потому что мы не Божьим вещам, не Божьим идеям очень много времени посвящаем. Почему сегодня мы не можем говорить об обете Богу, то есть о посвященности? Это посвященность, когда мы говорим посвященная зависимость не Богу, не христианским, не библейским ценностям, это посвященность второстепенному. И что самое интересное, вот такая посвященность, она сегодня воспринимается как неотъемлемый атрибут современного человека. Смотрите, когда вы заполняете какую-то форму, поступаете на работу, или, допустим, даже, что интересно, сейчас идете в госпиталь и заполняете там тоже анкету, то там, ну, как правило, стоит интересный вопрос. Ваше хобби. А при чем здесь хобби и моя болезнь? Вот интересно. Хобби – это любимое занятие, чему вы себя посвящаете. Итак, сегодня привязанность, посвященность к чему-то, она рассматривается как неотъемлемый атрибут жизни человека. Почему во свете этого или при наличии посвященности второстепенным вопросам мы не можем говорить о посвященности первостепенному, то есть нашим отношениям с Богом? Если коснуться немного вопроса, задать вопрос, что мы можем сегодня сказать, как верующие люди, что происходит в христианской среде, в отношении посвященности Богу. Интересно, что вы на этот вопрос ответили, друзья? Что, как сегодня христианство относится к посвященности Богу? Мы не исключаем, что есть особо посвященные люди, которые действительно служат Богу. Но если взять в целом, то чаще всего просматривается инертность, то есть какая-то такая меланхоличность, и, ну как бы со стороны вот мы на это смотрим. Мы понимаем, что должна быть посвященность, но мы коснемся очень многих вопросов, которые заставят как минимум задуматься о моем отношении к Богу и пересмотреть мои жизненные позиции. Но пока мы даем оценку того, что есть. Чаще всего можно просмотреть, что отношение к обету Богу сегодня, оно нейтральное. Удивительно, но нередко можно слышать фразу, помню даже в детстве, в подростковом своем периоде, когда любил Библию, любил читать ее, мне тогда было непонятно, сейчас я понимаю, но тогда понятно, когда опыта такого не было, было непонятно, почему надо мной смеялись. А смеялись потому, что я всегда ходил с Библией. Я знаю, что смеялись с других, которые всегда ходили с Библией, смеялись. Интересно, в верующей среде таких людей называли святошами. Вы встречали такие названия? Я понимаю, кто-то пытался представляться святым. Мы все делали ошибки. Делал я в детстве, в молодости ошибки. Но у меня всегда было искреннее желание просто... Вот влюбился в Библию, я по-другому жизнь свою не представлял. И Библия была со мной не потому, что я хотел перед кем-то нарисоваться. Просто я привязался к этому. В скорости я прочитал интересную историю с известным человеком периода революции, это уже нашей славянской революции в царской России, Фетлера. У него были ученики, последователи. И он настолько жестко требовал со своих учеников, чтобы они, где бы они ни были, это будьте внимательны, революция произошла до революции, революция после революции. Немножко представьте себе вот то время. Он требовал, чтобы везде с ними была Библия. Это не важно, где ты. Хоть ты в карете, на лошади едешь, ну, машин тогда не было, безусловно, почти. Где бы ты ни был, ты должен быть с Библией, а тем более, что ты приходишь в Дом Божий. Я хочу задать вопрос, а где ваши Библии? А где ваши Библии? Друзья, слава Богу, если они с нами. Для меня это было очень приятно. Почему? Потому что всегда могут возникнуть вопросы, всегда есть возможность почитать. Любая возможность. Раз открыл, почитал. Раз с кем-то дискуссия, пожалуйста, открыл. И сам читаешь, и общаешься, и Слово Божие всегда с тобой. Я не вижу в этом ничего зазорного, что вот Фетлер именно требовал вот такого отношения. Именно требовал. Это позитивная черта. Когда приучишь себя к тому, чтобы Слово Божие всегда было с тобой, будет легче в жизни. Мое искреннее желание, мы будем продолжать наше рассуждение, но искреннее желание просить вас всех, и молодых, и пожилых, всех, друзья, пусть будет так, хотя бы в этом наше посвящение Богу. Когда мы идем в Дом Божий, мы не можем выходить из дома, не взяв с собой Библию. Давайте возьмем на себя такую ответственность. И когда читается Божье Слово, друзья, не считайте для себя лишним, прочитать, проследить то, что уже много раз, может, вы читали. Пусть Божье Слово всегда будет с вами. Интересно, видел, был в одной очень большой церкви, наблюдал такую интересную картину. Попал в кабинет пресвитера этой огромной церкви. И он показывает фотографию. На стене огромная такая фотография, сделана здание очень огромное, и фотография сделана из-под купола, сверху. И вот интересно, буквально у каждого, ну, понятно, что там не видно, что Библия, но думаю, что туда с романами не приходят в дом молитвы, правда, с книжками не приходят. Буквально у каждого что-то раскрытое белое. Вот сверху смотрят, у всех раскрытое. Друзья, если сегодня нам там поставить камеру, как вы думаете, что эта камера зафиксирует? Друзья, пусть сердце наше будет посвящено Богу к тому, хотя бы в этом малом, приходить со Словом Божьим. Почему? Почему, друзья, происходит такое, что человек может, он не выйдет из дома, если он не проверится перед зеркалом, не посмотрит, не приведет себя в порядок. Заходит в дом молитвы, мы побеспокоились, чтобы у нас 4 зеркала у нас свое, чтобы мы наблюдали за собой. Мы это делаем, мы следим за порядочком. Друзья, почему вот во второстепенных вопросах мы посвящены своей гигиене, своей красоте, своей опрятности? Почему вот в малом, будьте внимательны, но это очень важное. Мы не можем быть посвященными Богу, чтобы Священное Писание всегда было с нами. И вот интересно задать вопрос, а почему, вот хотел бы, чтобы подумали те, кто сегодня не взял с собой Библии. Друзья, это не осуждение. Но подумайте о том, почему вот Библия не оказалась с вами, почему? Ну вроде, ну что здесь такого, брат же читает, я там посмотрим все равно, но на экране высветят все это. Все же буду видеть, смотреть. Друзья, мы даже теряемся в ответ на этот вопрос, правда? А почему нет со мной Библии? Это еще один очень важный аргумент, говорящий о том, насколько вот в наших отношениях с Господом, наши отношения с Господом должны быть пересмотрены. Должны быть пересмотрены. Неудивительно, что когда человек начинает тянуться к Богу, то, как Павел сказал прямо в послании Галатам, вот как тогда это было, он брал во внимание Измаила и Исаака, помните, да? Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу? Дальше что он говорит? Так и ныне. Вот формальность, фарисейство, общая такая христианская форма, она не воспринимает тех, кто тянется к Богу. Это Священное Писание. Это Священное Писание. Потому когда человек посвящает Богу себя, безусловно, он выделяется из среды всех остальных. Правда? Он просто другой. Он просто другой. И неудивительно, что вот люди, не посвящающие себя Богу, трудно воспринимает того, который посвятил себя Богу. С светские люди на этот счет говорили так. Мы тоже верим в Бога, но давайте так верить, но не до такой степени, как вы. То есть вот эта фраза, которая отчетливо говорит о том, каково сегодня отношение у людей к посвященности Богу. Итак, я думаю, этого достаточно для того, чтобы идти вместе с вами дальше и говорить о более серьезных вопросах. Итак, если задать вопрос необходимость говорить об обете Богу, то она актуальна, она логически. Вот наличие посвященности посторонним вещам и серьезные проблемы у нас со Священным Писанием, ну, мы не имеем его с собой, заставляет нас говорить о посвященности Богу. Может, здесь можно еще добавить одну мысль. Наличие обета, то есть обещание Богу, говорит о посвященности Богу. Наличие обета говорит о посвященности Богу. То есть человек живет по другим стандартам. Если он дает обет Богу, мы чуть позже будем говорить, он тем самым на себя берет некоторые обязанности, некоторые обязательства. Перед кем? Перед Богом. Мы будем возвращаться к тексту, который мы прочитали. Бог прямо говорит. Если ты дал обет, выполни его. Если ты дал обет, выполни его. Громкие фразы не бросай. Я буду, обещаю тебе, Господи. Не бросай. Почему? Если ты дал слово, но его не выполнил, я с тебя взыщу. Это Божьи слова. Потому Екклесиаст говорит так, лучше тебе не обещать, нежели обещать, но не исполнить. Но важный момент. Лучше ли не обещать, или все-таки обещать? Об этом мы сейчас будем с вами дальше рассуждать. Итак, вторая мысль, которую мы рассмотрим, что Библия говорит об обете. Что Библия говорит об обете Богу или об обещании Богу. Мы будем заменять слова обет, обещание, потому что, ну, если в русском языке одинаково пишутся почти слова, а последняя буква, если Т, то обет, если Д, то обед. Ну, чтобы оно не было... Вот, наслоение мы будем говорить об обещании. Итак, что Библия говорит об обете? Прежде всего, обет не является законом. Нигде в Священном Писании нет повеления, чтобы все люди давали обет. Нет этого повеления. Как-то ранее, месяца 8 назад, 9, может быть, даже больше уже, мы с вами рассматривали тему учения благочестия, помните? И подчеркивали, что в ранней церкви было учение о благочестии. Но нигде в Священном Писании нет повеления «будь благочестивым». Слово «благочестие» – это правильное богопочитание. Опять идет речь о моих отношениях к Господу. Я призван понимать, как Бог ожидает, чтобы я Ему поклонялся, и таким образом поклоняться. Аналогичная ситуация и с обещанием, с обетом Богу. Нет повеления, давайте обеты. Но вместе с этим очень интересно. И нет повеления ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Следовательно, мы можем даже из этого сделать вывод, что поскольку Библия много говорит об обете, десятки раз в Ветхом Завете, многие десятки раз, 50-60 раз, не меньше, упоминается вот слово обет, обещание Богу в Ветхом Завете, и несколько раз, 7-8 раз, может быть, немножко больше в Новом Завете, в разных контекстах. Итак, значит, если Библия об этом говорит, значит, какой-то есть смысл, значит, надо думать об этом, надо размышлять, что стоит за этим обетом. Обет Богу – это добровольное действие со стороны человека. Обет или обещание Богу – это добровольное действие со стороны человека. Впервые Господь очень серьезно рассматривает вопрос обета в книге «Чисел». Мы эту подробную информацию находим в 6 главе. Эта глава говорит о назарействе. Помните, да? Если кто желает посвятить себя Богу. Очень подробно Господь описывает, что надо делать вот тому, кто желает посвятить себя Господу. Но интересная фраза. Если кто даст обет. Смотрите. То есть Господь понимает, что будут люди, которые будут тянуться к Господу и будут давать обеты. Поэтому Дух Божий и поместил эти слова в Священное Писание, если кто хочет дать обет. То есть дать обет или дать обещание Богу – это действие, исходящее изнутри человека. Надо отметить, что единственное условие, которое Господь ставит по отношению обета, единственное условие – Нигде, подчеркнем, повторим, Библия не говорит «давайте обеты». Но если человек дал обет, то Господь требует, что обещал, исполни. Вот то, что мы прочитали. Если дашь обет, выполни его. Лучше тебе не давать обета. Тогда не будет Господь тебя спрашивать. Возможно, поэтому многие верующие и не дают обета, чтобы Бог не спрашивал. Но подчеркнем, обет – это показатель посвященности Богу. И если Господь предусмотрел, особо вот описывал конкретно положение этих людей, которые давали обет, то все-таки это положение достаточно высокое в Божьих глазах, что мы позже увидим. Итак, что Библия говорит об обете? Обет не является законом, это не предписание, которое мы обязаны делать. Обет – это действие, добровольное действие со стороны человека. Единственное условие, которое ставит Библия, Господь через Писание в отношении обета. Если дал обет, то его исполни. Что такое обет? Значение обета Богу. Очень важный вопрос, который мы дали вместе с вами рассмотрим. Коротко можно сказать так. Когда мы даем обет Богу, мы ущемляем, ограничиваем себя ради Бога. Если да, я даю обет Богу, обещание, чуть позже будем рассматривать, где, в каких сферах мы можем давать обеты. Если я даю обещание Богу, это значит, что я себя в чем-то ограничиваю ради Бога, в чем-то я себя ущемляю. Обратите внимание, если будет у вас расположение, время, посмотрите на шестую главу, опять-таки шестую главу книги «Чисел», где Господь очень подробно описывает о том, как должен вести себя Назарей, то есть тот, кто посвящает себя Богу. Вот если он захотел себя посвятить Богу, то очень жесткие рамки ему ставятся. Поэтому прежде чем дать обет Богу, ты должен понимать, что это ограничение. Это серьезные рамки. Другими словами, если ты дал обет Богу, это значит, другим можно, тебе нельзя во многих вопросах. Если ты дал обет Богу, это значит, другим можно, тебе нельзя. Обет Богу, вторая мысль здесь, мы рассматриваем значение, вернее, значение обета Богу. Обет Богу – это показатель нашего посвящения Богу. Если я даю обещание Богу, этим самым я показываю, что я посвящаю себя Богу. Поэтому вопрос ко мне, могу ли я сказать, что моя жизнь посвящена Богу, в чем тогда? Ну, будем двигаться далее. Второе, что здесь рассмотрим, обет Богу содействует реальному осознанию зависимости от Господа, нужде в Господе. Если я даю обет Богу, это содействует, способствует реальному осознанию того, что я зависим от Господа. Позвольте обратиться к тексту Писания, Псалтырь 33, Псалом стих 9. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Важно отметить, что благость Господню нельзя увидеть, если не вкусишь. А это надо сделать. Шаг этот надо сделать. То есть для того, чтобы увидеть благость Господню, необходимо сделать этот шаг. Вкусите и увидите, как благ Господь. Можно ли, не попробовав пищи, ощутить ее вкус? Можно ли? Едва ли. Едва ли, если только вы это блюдо 100 раз не ели до этого. У вас уже там на уровне подсознания, уже на уровне инстинкта, уже слюновые железы уже выделяют там определенный инстинкт, и вы уже понимаете, вот так оно, это блюдо, вот оно во рту, вот так оно будет ощущаться. Но если вы не знаете блюда, никогда его не пробовали, вы не можете ничего сказать о нем, пока вы его не попробуете. Мы не можем сказать, насколько благ Господь, если мы не испытаем, не вкусим его. Важно отметить, что теорией, многими изучениями благость Господню нельзя постичь. Теорией, богословием, философскими размышлениями благость Господню нельзя постичь. Она познается в соприкосновении только пред Господом. Вкусите и увидите, как благ Господь. Если идти далее и говорить о значении обета, удивительно, но можно явно просмотреть то, что обет Богу содействует улучшению памяти. Возможно, вы удивитесь. Обет Богу содействует улучшению памяти. А почему? Мы прочитали с вами текст вначале. Если ты дал обет, исполни. Если не исполнишь, я взыщу. Я же не хочу, чтобы меня Бог наказал. Поэтому должен помнить. Каждый день, с утра до вечера, с вечера до утра. Немножко улыбаемся, друзья, ну, извините, но вот так вот даже способствовать улучшению памяти ты должен помнить. Если ты дал обещание Богу, ты должен помнить его. Не просто помнить, а помнить с тем, чтобы исполнять. Даже в этом плане мы явно можем ощутить для себя особое содействие. Мы призваны помнить обещания, которые дали Богу в его присутствии. Его нельзя нарушить. В Ветхом Завете, мы чуть позже тоже коснемся этого вопроса, прямо сказано, в частности, об обете назарейства. Если назарей вдруг что-то нарушил, ну, допустим, прикоснулся к мертвому человеку, а этого нельзя было делать для назарея, что это для него означало? Допустим, он дает обет назарейства на 5 лет. Я буду назареем. Это значит, 5 лет ты не должен прикасаться к мертвому. 5 лет ты вообще должен забыть, что такое виноградная лоза. Даже в тени виноградной лозы не находиться, чтобы не потянуло тебя что-то там покушать от нее. Жесткие запреты. Но если вдруг случайно прикоснулся, ну, родственника хоронит, случайно прикоснулся к умершему родственнику, что это означает? Вот ты, допустим, 4,5 года уже был, выполнял свой обет, а тебе 1/2 года осталось. Это означает, что ты первым делом должен покаяться, принести жертву повинности Господу и начинать обет снова. Не закрыть вопрос. Обратите внимание, как Бог за этим строго наблюдает. Не закрыть вопрос. Ну, Господи, не получилось, прости, как-нибудь соберусь с мыслями, жизнь устрою, к старости на пенсию уйду, я тогда буду вот тебе отдавать обеты. Если человек дал обет, как Бог строго следит за тем, чтобы этот обет был исполнен. И если ты дал обет на 5 лет, но осталось тебе короткое какое-то время, и ты нарушил этот обет, покайся и начинай сначала. Знаете, для жителей Америки это очень хорошо понятно. Если мы берем дом, кредит в банке на 30 лет, и проплатили 29,5 лет, а потом работу потеряли. Осталось 1/2 года доплатить. Что произойдет с нашим домом? Так что не удивляйтесь, вот даже в этих земных вопросах, как строго, да, вот эта система кредитная, финансовая, как она следит за этим. Если вы перестанете платить последние там 3, 4, 5, 6 месяцев, не будете платить, ваш дом на грани того, что его заберут. При всем том, что вы 29,5 лет регулярно платили, может, даже и переплачивали. Как Бог очень строго следит за тем, что если люди дали обет, выполни его. Если дал обет на 3 года, 3 года ты должен это выполнить. Позже будем говорить о времени, на которое может даваться обет. И еще одно, что мы видим в обете, каково значение его для нас, это обет помогает вырабатывать постоянство в Боге. Если ты дал обет Богу, ты призван его постоянно выполнять. Следовательно, всегда хранить в памяти, что ты посвятил себя Богу. Это способствует твоему постоянству в Господе. Каковы формы обета? Можно выделить 2 формы. Общая форма и индивидуальная форма. Немного коснемся общей формы, но основное внимание уделим индивидуальной форме. Общая форма обета дается при людях. Позвольте рассмотреть некоторые моменты очень коротко. Когда молодые люди вступают в брак для того, чтобы жить вместе, они дают обещания друг другу. Это обет? Обет. Это обещание. Я обещаю тебя любить там до смерти, чтоб с тобой не произошло. Друзья, а теперь подумайте очень серьезно. А как смотреть тогда на развод? Вот через что нужно смотреть на развод. Через то, когда мы обещали друг другу до самой смерти быть верными. Следовательно, развод – это нарушение обещания, которое ты дал Богу. А раз ты его нарушил, что из этого? Друзья, я понимаю, серьезный достаточно вопрос, но он тесно связан с этим. Если ты при вступлении в брак обещал любить, а потом развелся, ты Богу солгал. Это во-первых, а потом все остальное. Поэтому запомни, сначала с Богом будешь разбираться, а потом по судам будешь идти. Детей отсуживать и так далее, имущество разделять. Итак, друзья, это общие обеты, когда мы при людях даем при вступлении в брак. Дальше, при посвящении на служение. Вот почему важно отметить, что вот в христианской практике практически нет. Кто-то пытается ввести, пытается какие-то там формы создавать, чтобы снимать посвящение. Вот, допустим, посвятили человека там, ну, на диаконское служение, на пресвитерское, на митрополита, архиепископа, ну, в разных церквах на разные служения рукополагают. И если что-то происходит, то интересно отметить, что очень тяжело пытается создавать вот эти вот формы, да, как снять рукоположение. Но фактически, как бы то ни было, остается вот, признание того, что он был когда-то рукоположен. Если он посвящается на служение, он дает обещание Богу, что будет совершать служение Богу. Вы помните, не так давно в нашей церкви проходило рукоположение, и каждому из братьев было сказано, был задан вопрос в присутствии всех, свидетельствуете ли вы, что вас Бог призывает на служение, что вы готовы трудиться, вы помните свидетельство? Братья находятся здесь. Поэтому если это не только вот мы говорим сегодня тех, кто были избраны на служение, это относится, простите, ко мне, это относится к каждому из братьев, которые были рукоположены на служение. Ведь ты при людях обещаешь Богу, что ты будешь служить Ему. Далее, это мы говорим об общем обете или общем обещании. Иногда мы даем обещание при заключении сотрудничества. Вот в Библии есть некоторые интересные моменты, когда, допустим, между церквами, между служителями, допустим, вот, равнозначные церкви, которые сотрудничают. Допустим, я знаю, здесь в Америке даже одна из церквей, которая вынуждена была отдельно собираться, одна церковь, но отдельно собираться. Почему? Потому что люди в разных частях огромного города жили. Это была одна церковь. Вот в воскресенье утром они собирались на общее богослужение, а на неделю у них было две точки, где они проводили служение. Это идет, было соглашение, было сотрудничество, что это одна церковь, но в силу определенных причин географических, да, мы будем собираться отдельно, но это одна церковь. Это не группировка. Идет речь о соглашении. В Ветхом Завете помните, когда Яков возвращался и догнал его Лаван? Помните, там у них неприятный инцидент, тесть его догнал. И стал требовать, там, детей возврати, там, скот возврати. И вот решили они вопросы. И завершением решения вопроса было то, что они собрали очень много камней и какую-то определенную там гору, ну не гору, понятно, там тысячи фит высотой, изложили, ну какой-то холм такой солидный достаточно, камней набросали и сказали, вот этот холм свидетель. И они заключили здесь договор. Вот это граница. Вот я Лаван, я тестую, я свидетельствую, что за вот этот холм я не перейду к тебе для зла. И ты свидетельствуешь, что за этот холм ты, Иаков, не перейдешь для зла. Вот это общий договор был сделан при людях, скрепленный там, возможно, какие-то документы были древние на этот счет. То есть идет речь о договорах. Ни я не перейду, ни ты не перейдешь. Вы помните, когда серьезное испытание было у евреев, когда они нарушили завет Божий и просто стали, ну, простите, беспорядочно вступать в брак с кем попало? И Бог стал с народом израильским очень серьезно разговаривать, и они заключают обет, дают обещание Богу. Мы отпустим всех чужеземных жен. Вы помните ветхозаветный такой случай? Это я привожу библейские примеры из нашей повседневной жизни и библейские примеры. Это общие обеты, это общие обещания. И думаю, друзья, что есть смысл сегодня тоже об этом говорить. Мы раз в три месяца собираемся, служители церкви Филадельфии, на молитвенный завтрак. И мы стараемся эти вопросы тоже поднимать. У нас нет никакого записанного соглашения, коммюнике, какого-то документа, что мы не будем там вредить друг другу, простите. Но я думаю, это налицо, чтобы мы говорим, мы вместе призваны сотрудничать. Город большой, мы призваны созидать наши поместные церкви и поддерживать добрые христианские отношения между служителями. У нас нет договора, но идет размышление на этот счет. То есть вот они реальные примеры, когда общие могут быть соглашения. Когда, допустим, может быть соглашение, вот когда обычно они даются, когда напряжение возникает, допустим, вот мы не будем больше говорить, вот не эта сторона больше не будет говорить, давайте мы успокоимся пред Господом, все, даем обещание в течение месяца, мы не будем друг друга в камни бросать, там звонить друг другу, обзывать друг друга и так далее. Все, вот так вот, раз и поставили границу, давайте будем размышлять о себе. И разные другие формы таких вот общих обетов, о них мы можем говорить, но... Мое желание сегодня сфокусировать внимание на индивидуальные обеты. Общий обет – это нормально, это приемлемо. Оно практиковалось и в Ветхом Завете, оно практиковалось в Новом Завете чуть позже, но некоторые новозаветные тексты мы с вами обратим внимание. Перейдем к следующему моменту. Правда, я думаю, здесь, наверное, очень важный момент, хотел бы оговорить. мы две беседы посвящали водному крещению, и у нас возникают очень серьезные вопросы по этому тексту 1 Петра 3:21. Вы помните наше рассуждение, у кого есть расположение возвратиться или просмотреть вот наше рассуждение, которое были предложены, вы можете сделать это, посмотрев эти проповеди на интернете, на веб-сайте нашей церкви. Водное крещение в Священном Писании, насколько помню, так называлось, вот эти вот две беседы. Апостол Петр пишет так: «Так и нас, подобно сему образу крещения, не плотское, не чистоты, а мытие, но обещание Богу спасает воскресением Иисуса Христа». Вот очень серьезный текст, над которым сегодня текстологи или те, которые изучают текст Священного Писания, очень много рассуждают, очень много. Фактически получается так, что один из немногих переводов, это синодальный, переводит здесь как «обещание Богу». Фактически слово «обещание» в этом тексте не стоит. Это обращение доброй совести к Богу. Это не обещание Богу. Моя добрая совесть обращается к Богу. И смысл здесь достаточно глубокий. Заключается в чем? В том, что совесть человека, как в наших советских автобусах было написано и трамваях, это лучший контролер. Ну, это достаточно известная мысль. Совесть ориентирована на высшие стандарты общества, в котором человек находится. В Африке свои стандарты, а в Европе свои, в Америке свои, в России свои, свои стандарты. Совесть ориентируется на высшие стандарты этого общества. Но когда человек приходит к Богу, то Бог его внутренние стандарты перепрограммирует. Павел получил вот это перепрограммирование, если сказать современным языком, и пишет в послании к римлянам следующую мысль. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». 9 глава. «Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Она уже не от Духа оторвана, но она направлена конкретно именно на Дух Святой. Она с Ним сотрудничает, она от Него, на Него нацелена. Поэтому вот в этом случае очень легко это осмыслить, глубину, вот смысл этого текста. Когда человек приходит к Богу, суть водного крещения, мы об этом много говорили, это умирание для греха. Водное крещение – это умирание для греха. Не знаете ли вы, что все вы, во Христа крестившиеся, в смерть Его крестились, чтобы как Христос умер и воскрес, так и вам. Будьте внимательны. Вот эта схема должна повториться. Чтобы умерли и воскресли для новой жизни. И вот когда человек умирает и воскресает, вот это фактически выражает его полную зависимость от Господа. И то, что самый высший стандарт в нем, это совесть его, она обращается к Богу: «Господи, в Тебе я хочу покоиться. От Тебя я хочу брать те ориентиры и на Твои библейские, на Твои божественные ценности хочу нацеливаться, чтобы мне вот этого человека, который стоит перед вами, контролировать». То есть совесть направлена исключительно на божественные стандарты. Водное крещение – это обращение к Богу доброй совести. Другими словами, человек, понимая, что совесть его всегда судит, если он неправильно делает, и он понимает, что сейчас она должна быть полностью перепрограммирована и нацелена исключительно на Бога. Ни на обычаи, ни на стандарты, ни на моральный кодекс строителя коммунизма, ни на что еще. Совесть должна быть нацелена исключительно на Господа. Это сложный достаточно вопрос, и знаю, что один из студентов написал достаточно пространную работу на этот текст, и все-таки вот с его исследованиями и непосредственно языка оригинала, грамматики текста нельзя не согласиться. Это обращение к Богу доброй совести. Ну, принято так у нас называть, что это обещание Богу служить в доброй совести. Ну, во-первых, в синодальном тексте написано, что служить Богу. Не написано, это мы уже от себя добавляем. Фактически, достаточно здесь нужно говорить о других, друзья, вопросах, о других вопросах относительно обета. Я сделал небольшое отступление, чтобы тоже коснуться этого вопроса, поскольку понимаю, что у нас всегда с ним возникает некоторое рассуждение. Давайте пойдем далее. Индивидуальные формы обета. Если общие даются при людях, то индивидуальные – это лично перед Богом. Можно прямо сказать, что они не могут даваться при людях. Я лично пред Богом даю обет или даю обещание что-то делать. И в связи с этим, прежде чем мы рассмотрим, в каких сферах можно давать обеты в согласии со Священным Писанием, позвольте каждому из нас, себе в том числе, сделать два очень серьезных предостережения. То есть мы явно видим, увидели из наших прошлых рассуждений, что обет – это добровольный шаг со стороны человека в сторону Бога. Он посвящает себя Богу. Мы сейчас будем говорить о том, в чем он может себя посвятить. Если это так, он должен посвятить себя Богу. Помните, что Библия предупреждает, вот первое очень важное, не давай необдуманных обетов. Если дал обет, лучше тебе не дать этого обета. Потому что если ты дал обет Богу, а потом его не выполняешь, я взыщу с тебя, говорит Господь. Мы вначале читали этот текст. Итак, прежде чем дать обет, подумай, не давай необдуманных обещаний. Это первое. Второе, вот важные эти мысли, библейские заповеди не могут быть предметом обета, обещания, понимаете? Заповедь ты должен выполнять. Вы понимаете? Любите, прощайте и так далее. Написано, всегда молитесь. Я даю обет Богу всегда молиться. Не надо давать Богу обет всегда молиться. Ты это просто должен делать и без обета. Не надо обещать Богу, что буду день и ночь Библию изучать. Не надо давать обета. Ты это должен делать, понимаете? То есть, если что-то в Библии конкретно сказано, что мы призваны это делать, заповедь Божия не может быть предметом обета. Потому что обет – это то, что я могу дать, пообещать, могу не пообещать. Мы не можем говорить так относительно заповеди. Я могу выполнить, могу не выполнить. Если я могу не выполнить, то это называется просто грехом, и все. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому это два очень серьезных предостережения. Не давай необдуманных обетов. И очень серьезно подумай, библейские заповеди не могут быть предметом обета. Ты их просто обязан выполнить. Один из сложнейших библейских текстов Ветхого Завета, над которым и сегодня исследователи Библии, толкователи ломают голову, это ситуация, сложившаяся с Иефаем. Вот дал обет Богу, вот если, Господи, ты дашь мне победу, если я возвращусь с миром в дом свой, то, что выйдет мне навстречу, я его принесу в жертву. Это был обет, правда? И сегодня пытается ломать голову, принес, не принес в жертву Богу Иефай свою дочь. Мы не будем сегодня об этом говорить. Но это сложный достаточно вопрос. Зачем давать необдуманных обетов? Подумай, не торопись. Итак, это два очень серьезных предостережения. Повторим, первое, не давай необдуманных обетов, взвесь. Если дашь обет, обязан выполнить. И второе, библейские заповеди не могут быть предметом обета. И какие формы могут обета быть личные или индивидуальные? Посвящение себя на какой-то труд. Посвящение себя на какой-то труд. Конкретно, что можно сказать здесь? Молитва о какой-то конкретной нужде. Подчеркнем, это не молиться день и ночь, Писание говорит, всегда молитесь, да? А молиться о конкретной нужде. Господи, я за этого человека буду молиться, я даю обещание тебе. Я буду молиться до тех пор, пока он не покается. Вот это обет. То есть идет речь не об общем предстоянии пред Богом, я молюсь Богу, я должен всегда молиться, так написано. А я хочу конкретно за вот этого человека постоянно молиться, чтобы пока Господь его не придет к покаянию, или пока, допустим, он не выздоровеет, или пока этот вопрос не решится, или, то есть, как, пока не будет ответа. Я обет даю за него молиться. Это индивидуальное. Помощь кому-то. Идет речь, не обязательно мы говорим здесь о материальной помощи. Знаешь, что действительно сегодня в нашей церкви есть люди, которые нуждаются во внимании. Это правда, друзья. Почему бы сегодня вот мне, это интересный момент, в эту категорию помощи хочу выделить одно очень важное служение. Служение утешения. Когда люди испытывают особую какую-то вот переживание, самое тяжелое, когда они хоронят близких людей. Почему я не могу взять и дать обет Богу? Господи, вот мое служение, я даю обет, что я буду утешителем. Я не могу проповедовать, у меня складно молиться не получается. Но я понимаю, что это я могу сделать. А это служение достаточно серьезное. чем оно может выражаться? Друзья, сегодня очень много есть людей, очень много, которые просто вот под влиянием, под давлением многих волнений, переживаний просто руки опускают. И важно отметить, для таковых людей особого совета можно и не давать. Самое важное – просто побыть здесь и позволить человеку поплакаться вам. Всего лишь навсего побудьте, послушайте. Ничего не говорите, потом просто пригласите к молитве и все. Это не означает, что вы должны мудрые советы давать, как выходить из той или другой ситуации. Но побудьте рядом, окажите ему помощь. Есть возможность финансовую, окажите помощь финансовую. Господи, я даю обет тебе, что в течение года я, допустим, или вот это миссионера буду поддерживать, или вот эту программу в церкви буду поддерживать. Вот, допустим, $20 в месяц, $30. Пожалуйста, Господи, на один год. Священное Писание очень много говорит, испытайте меня, говорит Господь. Наш обет – это посвящение Богу. Посвящение себя Богу на какое-то конкретное служение. Повторим, посвящение себя на какой-то труд, молитва о чем-то конкретно, помощь кому-то, осуществление какого-либо дела. Ну, допустим, Господи, я даю обет, что вот в течение этого года я буду посвящать все свое возможное свободное время для того, чтобы вот это вот служение в церкви развивать. В течение года, Господи, я это буду делать. Что здесь плохого? Но очень важно здесь сразу, друзья, сказать. Всегда нужно понимать, оговаривайте время. Бог не требует, чтобы вы это делали 10 лет, 5 лет, 1 год. Взвесьте свое состояние пред Господом. И лучше, друзья, я думаю, это будет правильно, это мое личное. Лучше начните с малого. Господи, полгода я вот это буду делать. Оговорите время, это будет правильно, но следите, если 1 января начали, то 1 июля только вы должны закончить. Вот здесь, если вы говорили время, пожалуйста, следите за этим временем. Мы можем давать обеты, обещания Господу, но один из важных моментов – на какое время? И это не Библия регулирует. Сам факт обета – это мое желание, буду или не буду делать. В то же время и время – то же самое. Помните, у нас была одна из бесед, посвященная теме пост в Священном Писании. То же самое. Библия нигде не говорит, сколько по времени нужно поститься. Но этот вопрос мы тоже оговариваем пред Господом. Опять начните с малого. Начните с полдня. Потом будет день, потом будет два, потом будет три, потом будет семь, потом будет 40. А почему бы нет? Друзья, оговаривайте время. Как в посте, вот сколько времени вы будете поститься, в то же время и в каком-то любом служении. Оговаривайте время, на которое вы будете посвящать себя Богу. Далее. Где мы еще можем дать обет Господу? Интересно, в Священном Писании встречается фраза «Вещи непотребной не положу перед собой». Друзья, это прям к нашему времени. Я думаю, что, наверное, каждый из нас должен дать обещание Богу, понимая, что это надо сделать. Вещи непотребной не положу перед собой. А мы очень хорошо понимаем, что такое непотребная вещь. Что такое непотребная вещь? То, без чего можно обойтись, вот это непотребство, излишество. Если я без этого, правда, у нас получается так, мы без всего не можем обойтись. Интересы у нас, аппетиты большие. Мы, как взрослые люди, прекрасно понимаем, что есть вещи, есть занятия, есть принадлежности, многое в нашей жизни, без чего мы, ну, оно необходимо для нас. Вот то, что нам, без чего можем обойтись, вот именно эта группа занятий, вещей, наклонностей должна быть тщательно пересмотрена. Если она, мы видим, что больше тяготеет к негативному, друзья, дайте обет Богу, вот этого я не буду делать. Я думаю, что действительно сегодня много мы с молодежью общаемся и говорим, в частности, если говорить о музыке. Но ведь, друзья, прекрасно понимаем, насколько нездравая музыка, она вредит нам. Мы иногда говорим, я хочу расслабиться, а почему бы нам Богу не дать обет? Господи, музыку, которая не вызывает поклонения в моей душе, я даю обет, в течение этого года я не буду слушать. Достаточно серьезная причина. Это непотребство. Более того, оно разрушает меня. Можно много других деталей привести или занятий, к которым мы привязаны. Не положу непотребную вещь предо мной, пред моими глазами. Иов, помните, как-то ранее ссылались на этот текст, хоть и не молодой был, но интересно, смотрите, все-таки действительно мужчина остается мужчиной, он прямо говорит. Завет, это договор, правда? Завет заключил я с глазами моими. А в чем этот завет заключался? Чтобы не помышлять мне о девице. Значит, с глазами тоже можно завет заключать. Господи, я обещаю тебе, что мои глаза не будут смотреть то, что они не должны смотреть. Обет? Обет. Это наше посвящение Богу. Далее. Посвящение Богу имущества. Я знаю, что вот старшее поколение, мне очень много приходилось встречаться с хорошими нашими братьями и сестрами, которые, скажем прямо, не очень, или, скажем, чаще это были незаметные люди в церкви. Но понимая, что они большего не могут сделать, когда был молодым, я нередко, мне нравилось собирать урожай, не знаю почему, но просто нравилось, поэтому часто приглашали там сливы обрывать, там вишни обрывать. И вот приезжаешь в дом к пожилой бабушке, а бабушке там за 80 уже, вот у нее там целый сад этих вишен там, или яблок, или абрикос. И она говорит, вот это яблоня или вот эта вишня, она для Господа. Никто ее не трогает. Но она же сама туда не полезет собирать. И вот эти вот посвященные Богу урожай приходилось снимать. Друзья, признаюсь, с глубоким трепетом приходилось снимать. Даже в рот боялся взять хоть одну вишенку, понимая, что это не мое, но Господу принадлежит. Друзья, а урожай можем посвящать. Я понимаю, что Америка здесь немножко другое, но тем или не менее мы можем посвятить другой момент, мы можем посвятить и имущество свое. Я вспоминаю молодые годы, но я не был мотоциклистом, но вспоминаю, как наши братья упрашивали своих родителей, молодые братья, «Папа, купи мотоцикл», тогда Явы были очень известны, сейчас молодежь смеется, даже название такое никто не слышит, остров есть такой Ява. Может, поэтому вы запомните этот мотоцикл. То «Папа, купи Яву, я буду к бабушкам на посвящение ездить, обещаю». Но они ездили к бабушкам на посвящение, правда, не признавались, что этим бабушкам было по 17 лет. «Я обещаю, моя машина, мой мотоцикл будет служить вот, Господу». Друзья, но потому Бог вот с такими обещателями и разговаривал. И думаю так, у нас была огромная церковь, я не знаю ни одного мотоциклиста, который в аварию бы не попал. Наверное, думаю так, что Бог с ними разговаривал. Раз вы давали обещание, многие из вас, я не говорю все, вы давали обещание, но эти обещания не выполняли, вот Писание, лучше тебе не обещать. Если ты пообещал, то выполни это обещание. Моя машина будет служить Господу. Я вспоминаю одного брата, мы учились с ним в семинарии, американец, очень хорошо говорит по-русски, просто стоит перед моими глазами, это просто богобоязненный человек, они проводили ночную молитву. Мы жили еще в Одессе, в районе, где ну, пятиэтажный, в общем, жилой район, где очень много жителей живет, многоэтажные дома. И пока они молились, машину украли. Машина хоть и была советского производства, не иностранного, но украли. Вышли, ниоткуда ехать, на чем ехать, не знаю. А брат, это действительно было так. Сколько раз к нему обращался, то в больницу, то... Одно только, дай мне мой календарь посмотреть. Если время свободно, я еду. У него не было такого бензина, нет, не могу. Говорит, только главное, чтобы время было свободно, я поеду. Это, говорит, машина должна служить Богу. И вот ее украли. Ее украли. Я удивляюсь, смотрю на этого брата, встречаемся на утро с ним в семинарии. Он говорит, Саша, у меня машину украли. И улыбается. Но оно не по-нашему было. У нас бы здесь, конечно, там уже и волосы говорят уже о том, что ужас случился ночью, да? То есть все говорит о том, что беда навалилась. А он улыбается. Я говорю, Сэм, неужели? Не верю. Он улыбается. Говорит, да, машину украли, вот мы молились. Трудно было это поверить. Я говорю, я спокоен, Бог все это усмотрит. Но получилось так, друзья, что вот промышляла нехорошая группа воровство машин, украли где-то 13, 14 или 15 машин, я не помню точно эту цифру, и все машины им удалось продать. Когда у него угнали эту машину, фургон 4-й модели, красная машина, как сейчас помню, «Жигули», наверное, помните, да, старшее поколение, очень такая добротная машина, хозяйственная, самая настоящая. И через короткое время ему позвонили и говорит: слушай, если хочешь получить свою машину, вот сумму принеси и забирай машину, и все. Ну, тут наши стали советы, ты не забывай, ты же в Одессе живешь, никакая милиция не поможет, все купи-продай, все здесь повязано, лучше заплати, машину получишь. А он такой вот упертый попался и говорит: я не буду ничего платить, это не моя машина, это машина Божья. Я обращал внимание, как тяжело ему было, вот где действительно человек, посвященный Богу, как трудно было тем, кто этого посвящения имели, как трудно было им действительно стоять рядом и молиться. Сколько они ему советовали: да не надо, да давай, да найдем деньги, да давай. Нет. Вот удивительно, верующие люди советуют. Отдай деньги, забери машину. И вот получилось так, что именно на вот этой машине, которую угнали, попались эти воришки. Звонит ему, звонят с милиции: проезжай, машину забирай. Приезжают, парень в наручниках, он, ему, увидев его, раз, вот так и так, вот эта машина, да, моя машина, все документы на месте. Но он обращается к угонщику, говорит: друг мой, я просто на тебя ничего не имею, я сожалею, конечно, что ты сделал. У него в руках было Евангелие, может, он воспринял как сарказм, не знаю, но он подарил это Евангелие, говорит: я советую тебе, почитай Евангелие, у тебя теперь будет очень много времени. Ни одного цента не заплатил. Ни одного доллара не заплатил. Насколько был человек спокоен в Господе. Если это Божье, как Иов говорит: Бог дал, Бог взял. Почему мы будем паниковать? Почему мы будем паниковать? Если посвятили свою машину Господу, друзья, Бог о вашей машине будет беспокоиться, а не вы. Тоже, друзья, я думаю, очень важный момент. Почему, допустим, нам в этом вопросе, к примеру, знаешь, что у нас очень много пожилых людей в нашей церкви, есть те, у кого нет транспорта, почему бы нам не посвятить, допустим, так вот, хорошо, два раза в месяц, в воскресенье, не так много, правда, да? Я, Господи, в течение года, два раза в месяц, мы можем организовать это служение, друзья. У нас тоже в этом есть необходимость, скажу прямо. Моя машина будет служить Господу. Я буду привозить людей. Итак, можем имущество посвящать, можем машину посвящать, мы можем посвящать и дом свой, ночлег, Писание прямо говорит: будьте гостеприимны. Итак, еще где мы можем посвящать себя, очень важный момент, редко мы о нем говорим, но обет безбрачия. Подчеркнем, что Бог создал человека для того, чтобы он жил в семейной жизни, и это правильно, согласно Священному Писанию. Бог не повелевает нигде не вступать в брак. Но когда человек дает обет безбрачия, он точно так же это воспринимает положительно, как и другие обещания, как и другие обеты. Но в связи с этим, думаю, что, друзья, это достаточно серьезный вопрос. Если ты думал, что ты самый умный принц или самая большая красавица, простите, немножко улыбнемся, и поэтому все ждал, когда этот принц тебе там на золотом коне там с неба пустится, вот сердце, руку сердца тебе предложит, ну и просто, то есть, грубо говоря, просто неправильно вел ты или девушка, или парень, и в итоге свое время нормальное пропустил, когда надо было действительно нуждаться в Господе и просить помощницу или помощника, а ты вот пытался рисовать из себя, пропустил это время. А потом, ну вот, вот как быть, вот обет Богу давать. Друзья, сколь много вот с семейными, с этими вопросами мы имеем больших трудностей. Вот человек, да, он не дал обет Богу. Если человек дает обет Богу без брача, это нормальное, друзья, явление. Но если ты дал обет, будь внимательным, ты не можешь его нарушить. Ты его не можешь нарушить. Можно, допустим, давать обет, к примеру, вот какое-то очень важное служение: Господи, я не буду вступать в брак, пока вот, допустим, 2-3 года, пока вот это служение не будет завершено. Это нормально, не на всю жизнь, но на какое-то время. Но очень важно отметить, если вы вступили в брак, то обет Богу, обет безбрачия давать нельзя. Вы понимаете? Мы не можем уклоняться друг от друга, есть одна причина, когда можем уклоняться. Что говорит Писание? По какой причине? Только для упражнения в посте и молитве мы не можем уклоняться друг от друга. Поэтому это тоже Священное Писание рассматривает как нормальное, когда человек обещает Богу не вступать в брак. Мы, друзья, хотел бы обратить внимание тех, кто дружит с компьютером. Очень серьезно, послушайте, прислушайтесь. Очень серьезно и очень важно. Мы сегодня общаемся с кем только захотим, правда? И бесплатно даже. Разговариваем через Skype. У нас есть свои аккаунты в Одноклассниках, Твиттере, Фейсбуке. Друзья, а почему бы живому Богу не дать обет, чтобы все мои аккаунты, независимо от того, где они, они показывали, что я христианин. Никакой фотографии я там не поставлю. Пусть все те, кто посещают мою страничку, видят, что я христианин. Это посвящение Богу. Посвящение Богу почему это не сделать, друзья? А это сегодня, надо сказать прямо, очень сильная евангелизация. Это сильная евангелизация, пожалуйста. Не надо рисоваться, что вы чересчур святые, вы просто реально покажите о вашем христианском, покажите ваше христианское убеждение. Пусть ваши фотографии действительно отражают вас как христиан. Пусть ваши рассуждения, ваши лозунги, девизы, что вы там, блоги ваши, где вы переписываетесь, пусть они реально отражают, что вы, вашу религиозную принадлежность, вашу посвященность Богу. Пусть люди реально видят, что вы верующий человек. Я думаю, что это особое посвящение, о котором, думаю, что сегодня буквально каждому, кто нажимает на кнопку «пуск» компьютера, надо думать. Посвятите себя Богу. Вот во всей вашей переписке, во всех ваших контактах посвятите себя Богу, пусть реально видят, что вы служите Господу. Мы приближаемся к завершению. Что Писание говорит относительно тех, кто посвятил себя на служение, посвятил себя Богу, дал обет Богу? Писание прямо говорит, к таковым надлежит относиться с почтением. Если ты, друг, брат, сестра, обет Богу не дал, с почтением относись к тем, кто дал это обещание Господу. Позвольте сослаться на библейский текст. 1 Коринфянам 16 глава, 15 и 16 стихи. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахайи, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся». Друзья мои, если в нашей церкви вы видите людей, которые посвятили себя Богу, их нельзя не заметить, правда? Не ищите причины увидеть в них ошибку. Не завидуйте им, не мешайте им. Согласно Священному Писанию, почитайте их. Почитайте всех тех, кто также трудится и посвящает себя Господу. Это повеление Священного Писания. Если ты обет Богу не дал, если жизнь твоя не посвящена Богу, но ты видишь, что кто-то посвятил ее, и это очевидно по его словам, по его жизни, по его быту, по его походке, внешнему виду, это видно, что он посвятил себя Господу, почитай таковых. Так говорит Писание. У Бога такие люди, я не ошибусь, если скажу, на особом счету, кто посвящает себя Господу. Кому посвящена твоя жизнь? Друг слушатель, хоть раз в своей жизни ты обет, обещание Богу давал, ты его выполнил. Если хоть один раз ты давал обещание, его не выполнил, не удивляйся, что Бог с тобой строго разговаривает. Поэтому самое лучшее здесь, если ты дал обещание, его не выполнил, самое первое, что надлежит сделать, это покаяние пред Господом. Покаяние пред Господом и ничего другого. И дальше начинай все сначала. Не играй с Господом. Не играй с Господом. Итак, с одной стороны, неплохо не давать обета Богу. Бог не будет спрашивать. Но обет Богу – это посвящение Богу. И вот думаешь тогда, действительно, если Бог особую милость ко мне проявил, если Он действительно достоин того, чтобы Он был прославлен и в моей жизни, почему я посвящаю жизнь свою мелочам, вредным привычкам, греховным привычкам и считаю это за нормальное? Когда речь идет о посвящении себя Богу, я начинаю торговаться, а стоит или нет. Итак, кому посвящена твоя жизнь? Дал ли ты обет Господу? Мы сейчас, друзья, будем молиться. Тема наша завершена, мы общий контур рассмотрели, общие вопросы, связанные с этой очень важной темой. И я думаю, что есть смысл нам очень серьезно подумать. Чем больше будет посвященных людей в церкви, тем это будет большим показателем того, что это здоровая церковь. Почему? Потому что, когда мы даем обет Богу, мы показываем свою зависимость, подтверждаем свою зависимость, выражаем свою благодарность Богу, выражаем свое желание все свое внимание направлять именно на Него, но ни на кого другого. Итак, друзья, если дали обет, выполните. Лучшее сегодня для христианина – это дать обещание Богу, хотя бы в малом. Мы только некоторые сферы вот этих индивидуальных посвящений рассмотрели. Этот список можно продолжать очень и очень много, он будет длинным. Но хотя бы вот то, что мы сегодня рассмотрели, подумаем, может быть, хотя бы с маленького. Молодежь, хотя бы вот с ваших фейсбуков начните, хотя бы. Хотя бы с ваших дисков, которые вы слушаете, начните. Вот ради Господа. Хотя бы ради того, чтобы действительно ощутить, как благ Господь. Начните с маленького. С маленького начните, на короткий срок, но начните. И увидите тогда только, как благ Господь. В проповедях вы не постигнете благость Господню. Проповедь может быть замечательная, красивая, но вы через проповедь никогда не ощутите благость Господню. Ощутите ее в своем личном отношении пред Господом. Посвятите свою жизнь Господу. Аминь. Помолимся.